Светлый вечер. На радио Вера.
Это Светлое радио, радио Вера. И передача наша называется «Светлый вечер». И веду ее я, Петр Олешковский. В гостях у меня сегодня Николай Формозов. А Николай – кандидат биологических наук, всю жизнь проработавший на родном биофаке МГУ и специалист по жизни разных млекопитающих, скажем так.
И птиц тоже.
И птиц тоже. И это семейная традиция. Ваш отец, профессор Александр Николаевич Формозов, был очень известным специалистом вот по птицам. Как раз он, по-моему, издавал определители птиц.
Ну, не масса, совсем, да.
Масса разных альбомов. Сейчас как раз мы об этом поговорим, потому что вот ровно сын расскажет об отце.
К счастью, застал довольно много людей старшего поколения.
Ну да, это нам всем удалось, слава богу. Поэтому да. Наша память, как бы, наша память благодарная, и свежа. Вот. Ну что ж, давайте вот, отталкиваясь от очень интересной судьбы Александра Николаевича, поговорим о прошлом, потому что это задача и цель нашей встречи, нашей передачи, наших встреч. Пожалуйста.
Ну, если говорить о папе, то, наверное, стоит сначала сказать про историю семьи, потому что наша фамилия достаточно необычная. Формозовы, это вы слышите, здесь корень не русский.
Тайвань сплошной, да.
Да, к Тайваню мы не имеем никакого отношения.
Совершенно понятно, что вы имеете отношение, да, к церкви.
Зато мы имеем отношение к Русской Православной Церкви. И сейчас, благодаря усилиям одного энтузиаста петербургского, хорошо изучена история нашего
фамилии.
Рода. Угу. По крайней мере, за плечами вот у меня 5 моих предков были священнослужителями. Но не первый, а только третий из них получил, был сын Епифана Яковлева. И, потому что деда его звали Яков. И у Епифана было 4 сына. 2 из них были Пивницкие, 1 Крестовоздвиженский, а 1 средний, Формозов. И вот от этого Формозова диакона.
Давайте сразу объясним, что вот эта ситуация, когда у отца было 4 детей, и 4 детей получали разные фамилии, это абсолютно нормальная, стандартная древнерусская ситуация. Ну, например, Рукины, Накины, Головины. Значит, понятно, что Головин старший, голова, дальше идет Рукин, а потом идет Нагин. Значит, вот как...
Ну, это в дворянских, так сказать, дворянские корни.
Дворянские, неважно. Точно так же было... Это фамилия вообще явление 18 века. Но кличка, которая приравнивалась к фамилии, из таких-то будет. Вот. Значит, чтобы отделить детей, да, это так же, как у римлян, например, просто было первый, второй, третий, четвертый. Просто прима, терция, кватра, секунда, конечно, и так далее. Это была часто фамилия, да? Вот. И вот то, что вы сказали, это трогательно и здорово, что Формозов был родной брат Пивницкого.
Да, Пивницкого. Вам должен сказать, что отчество сейчас есть в России такие места, где отчество в ходу. Я бываю в такой деревне Чухраи. В это Брянской где? Области. Брянская область, ага. Да, Суземский район. И там почти все Балахоновы. Ну, сейчас почти уже вымерла деревня, но там были, поскольку все Балахоновы,
да.
И при 11 человек в деревне живет, но среди них 2 Ивана Михайловича Балахонова. И им
надо разделить как-то.
Да, они все были под кличками там. Один... Куденёнок. Куденёнок – это сын Кудины. Вот. А сын Куденёнка будет Куденёночек. То есть там в 3 поколениях передавалось отчество, как, кличка как отчество. Вот. И приписывали даже на письмах Ивану Михайловичу Балахонову Куденёнку.
Понятно.
Вот, чтобы не перепутал почтальон. Вот, так что вот это даже есть места, где они в ходу до сих пор.
Ну, у нас также вот. В Тверской, Пименово, да, все по кличкам. Кто огурец, кто енот, кто еще кто-то.
Да, и... Ну, я не знаю, там енотиком зовут детей.
Нет, у енота
и нет
детей.
Енитенком.
Да-да-да.
Вот. И сейчас вот этот огромный род священников изучен очень хорошо, и, в общем, все Формозовы, которые из Поволжья, угу. они все родственники между угу. собой, но были и другие Формозовы, были Владимирские, были какие-то Урюпинские Формозовы, очень разветвленная семья, с которой мы как-то не находим связи, и, видимо,
а скажите, пожалуйста, что это такое вообще, откуда это Формоза?
Формоза это вообще...
Это воспаленное мышление...
Ну, понравился какой-то, видимо, мой...
Мальчишки из семинарии, которому надо взять фамилию, и он
нет,
берет...
они не сами себе придумывали uh-huh. фамилии. Фамилии, конечно, давал батюшка, uh-huh. который их учил, uh-huh. который... И, видимо, вот Николай Епифанович, он приглянулся. Uh-huh. Приглянулся батюшке и был хорош, видимо, лицом.
И был
то
выделен...
есть формой, да. формой, да?
Да.
Вот, потому что красивый по форме – это Формозус.
Угу.
Вот остров А-а-а. Тоже красивый по форме.
Понятно, это латинское.
Латинское, А-а-а. Латинский корень.
Да.
Вот, и это неоднократно использовалось, вот этот корень для... Были в 18 веке были формосовы, которые угу. куда-то сгинули, угу. совсем не родственники.
Угу.
Вот, так что... А мой, соответственно, прадед был Елпидифором Николаевичем.
Угу.
Он был младший. Там было пятеро детей, из них пятеро сыновей и еще сколько-то дочек.
Угу.
Трое стали священниками.
Угу.
Но Елпидифор был как-то очень обижен на жизнь. Он был младший.
Угу.
Не хватило... Как вот семейная легенда говорит о том, что Анфисе надо было приданное справить, не хватило денег на семинарии. Он не доучился в семинарии uh-huh, один uh-huh. год, потому что при таком количестве детей было трудно всех поднять
uh-huh.
диакону. И вот он, в общем, был обижен на жизнь и не вел праведный образ жизни. Он злоупотреблял, ну, такой обычный российский
грех. То есть был на самом деле не Формозовым, а Пивницким.
Ну, Пивницкие-то они нет. от певческих данных.
Да, да, да.
Они певницкие. Все-таки были Пивницкие, да. ты не обижай родственников. Вот. А не Пивницкие.
Угу.
Вот. Он, да, у него была на втором этаже его дома, он служил в Арзамасе. Потом все-таки стал священником, но трудно ему пришлось. Была благостная чаша, угу. которую он опустошал несколько раз на дню. И я застал его младшего сына. Ивана Федоровича, они все себя потом перекрестили на Федоровичей, сложное отчество, Елпидифорович, земского врача, угу. потом врача-гинеколога на Арбате, Ивана Федоровича Формозова. И вот он рассказывал, как было страшно, когда отец, у него бывали такие
срывы.
Периоды, срывы, и его жена убегала к своему отцу, протоиерею собора Иову Авсетидийскому, тоже известному арзавасскому священнику, вот, убегала с детьми, оставляла мальчика с отцом, а девочку уводила,
угу.
вот, Соню. И вот он говорит, как было страшно ему, и после этого, значит, никто из Формозовых в рот не брал,
угу.
но и по священнической линии не пошли.
Угу.
Ни мой дед... Ни дядя Ваня, ни Софья Елпидифорна тоже вышла замуж за инженера, угу. жила в Киеве. Вот, так что таким вот образом вот эта традиция прервалась в нашей семье. А была еще одна причина, почему мой дед Николай Елпидифорович не стал священником. Он был страстный охотник.
Угу.
Да, вот это для него запрещено. Это было запрещено, и для него была вот эта вот страсть Это была форма общения с природой для него. Он все время уходил из дома, потому что дома была тяжелая обстановка. Вот, и,
это я очень хорошо понимаю.
Да, и находил себя в природе. И он вырос вот таким вот... И вся жизнь, он очень рано женился, но отдушина была для него охота и природа. И он брал туда...
Это где?
Это уже Нижний Новгород.
Нижний Новгород.
Он
да?
был чиновником в Нижнем Новгороде. Угу. Надо было зарабатывать на жизнь, поднимать семью, четверо детей. И младший сын его, Шура, как его звали, Александр, 99-го года рождения.
И ваш отец.
Да, мой отец. Он очень часто сопровождал отца. И они были вот такими неразлучными спутниками. Угу. И как-то с детства он стал проявлять не просто склонности, а талант вот к тому, что называется видеть природу. И очень хорошо один коллега о нем сказал, что говорит, вы знаете, бывает абсолютный слух музыки, угу. а вот у вашего отца был абсолютный глаз к природе. Угу. То есть он видел то, что другие не видят. Он видел и анализировал очень быстро угу. то. И когда он водил экскурсию, он был кумиром у студентов своего угу. времени. Он, то, что он показывал, казалось чудом. Он говорит, о, след землеройки, мы сейчас найдем ее замерзшей. Угу. Как, Александр Николаевич, вы знаете? А сейчас же наст, видите, она несколько раз пыталась закопаться, она не может закопаться, значит, мы ее найдем замерзшей. Они идут и действительно по следам распутывают, как вот бедную...
Трагедию.
Трагедию, да, угу. вот она, запись ее. Но судьба его складывалась не так просто. Закончил он гимназию Нижегородскую в 17-м году. В марте 17-го года у меня даже сохранилась эта фотография. Кстати, в одном классе с ним учился известный писатель 30-х годов, погибший в репрессии Иван Зарудин.
Да, был такой.
Вот такой, писатель. Да, это его одноклассник. Вообще, интересная была гимназия, интересные были люди, они выпускали свой журнал «Любитель природы».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы находимся на радио «Вера», и передача наша называется «Светлый вечер». Я Петр Олешковский, веду ее, беседуя с Николаем Формозовым, биологом, который вот рассказывает о своем отце, профессоре-биологе. Но дело не в том, что он профессор и биолог, а дело в том, что это был человек уникальным образом не просто живший, но понимавший природу. И это традиция биологов, зоологов Московского, Питерского университета, которая, конечно, уходит в XIX век корнями. Мой прапрадед был тоже биолог Московского университета, такой зоограф. И он точно так же вот, по мемуарам, по воспоминаниям, жил в природе, жил с природой, а потом, когда пришли марксисты, младомарксисты, его выгнали с кафедры, объяснив, что, скажем, что он занимается ерундой, было ему сказано, сохранением окской стерляди, когда нужно про обезьяну говорить. Вот. Сегодня оказывается, что экология выяснилась очень важная вещь.
Ну, я добавлю, что профессор Зограф действительно очень известная фигура. Он создатель биостанции
глубоком.
На глубоком озере, которая угу. до сих пор существует.
Это его земля, которую он просто...
Глубокий истинский да. заповедник угу. там даже был да. в какое-то время. Сейчас это действующая биостанция с угу. очень длинным, даже для европейских биостанций, периодом наблюдений. Угу. Вот. Ну, возвращаясь к моему отцу. И он вел удивительные дневники. Хотя отец прекрасно всегда рисовал, он мне говорил, что это исключительно тренировка, исключительно тренировка. Но у меня сейчас есть, я нашел его записные книжечки, когда ему 12 лет, и там он пишет еще хуже, чем рисует. Рисует он уже, как не всякий взрослый нарисует, а почерк еще кривой и детский. Угу. Вот. То есть все-таки это, конечно, был талант, но развитый упорным трудом. Летом он ездил на брандвахте картировал, подрабатывал, будучи еще гимназистом.
Стоп. Что такое брандвахта?
Брандвахта – это, ну, такая
баржа,
с которой тащат буксир, с которой снимают, картируют
берега.
Дно, берега. Но. Берега и дно, и вот где отмель появилась, где фарватер теперь проходит, это нужно для судоходства на крупных реках. И тогда вот была такая служба, и он считался водником, хотя еще и был гимназистом. И вот такие увлекательные путешествия.
А подрабатывал он, потому что деньги нужно было заработать, или потому что он любил это дело?
Да, подрабатывал, потому что, я думаю, прежде всего, потому что деньги надо было подработать. Кроме того, это возможность попутешествовать по всей Волге.
Конечно.
Одно лето они на Северной Двине были, тоже северную природу он увидел, и вольная такая жизнь с взрослыми мужиками. Вот. Охота, естественно.
Охота, рыбалка.
Да. И он вел потрясающие совершенно дневники. Дневники, где все поля были испещрены тончайшими рисунками пером.
Угу.
Как он мне объяснял, ну, конечно, говорит, на брандвахте было туши полно.
А вот почему бы не издать их?
Вы знаете, я подготовил их к изданию, но, во-первых, многие цветные рисунки. Во-вторых, ну, это очень большой объем. Это затрудняет. Но, ну, с другой стороны...
Деньги, проблема,
деньги,
да.
Проблема, как всегда, в деньгах. Но... С другой стороны, это портрет нашей природы среднерусской ровно 100 лет назад. Он начал их в 14-м году и закончил писать вот так вот основательно в 22-м. И охватывают при этом они очень важный период нашей истории. Что происходило с природой? Как жила природа в то время, когда общество безумствовало? Тоже интересный вопрос. Родители очень гордились этими, они заставляли, он был стеснительный, они заставляли его показывать гостям: «Шура, покажи свои дневники». Он этого ужасно стеснялся, но приходилось показывать, потому что отец был очень строг.
Папа сказал.
Папа сказал, да. Папа был диктатор. Папа был диктатор и хотел, конечно, хорошей жизни для сына, и совершенно не думал о том, о чему... Душа у сына лежит.
Что, конечно, птичками, рыбками будет заниматься?
Птички – это несерьезно. Кто зарабатывает деньги? Ну, инженеры. Особенно железнодорожного транспорта, но туда не поступить. Это только для белых воротничков. А здесь вот как раз эвакуировали Варшавский университет. Да там сильный химический факультет. Да там готовят химиков-технологов. Нет, Шура, ты туда пойдешь. И он пошел и поступил туда. И тут гражданская война. И его возраст был призывным, его призывают в армию.
Из какого города?
Из Нижнего.
Из Нижнего, да?
Из Нижнего, но отправляют на курсы саперов, уж не знаю, какие там были, насколько серьезные курсы, в Москву. И казармы у них где-то были в сторону Кунцева, вот в этом направлении, не в самой Москве.
Там... Это были луга.
Наверное, да, но да, я, я знаю по его рассказам, он очень много мне рассказывал
Пойма,
о гражданской
луга,
войне.
Там были зелень выращивали для города.
Наверное,
в те, в те времена.
Да, это была зима 18-го года. И восемнадцатого-19-го. И познакомился он там с каким-то очень симпатичным человеком, скрипачом. Я не помню точно, я, к сожалению, не запомнил фамилию. Но какая-то типа Берштейн, Берштам, вот такая фамилия. Они были вместе, и тот был москвич, скрипач, и водил его пешком в Большой театр. Большой театр работал, и отец первый раз попал в Большой театр.
Придя в него пешком много километров.
Да, дико холодно, но балерины были в пачках, вот, а они сидели все в тулупах.
В самом театре.
В самом театре, да. А балерины были в пачках.
Кошмар.
А потом они ночью шли, обсуждая проблемы жизненные вот с этим его другом. Над головой звездное небо, ясная ночь тихая. Вот свою казарму. Вольная довольно была жизнь. После этого он попал в Царицын. строить там какую-то оборону. Царицына, видимо, тогда еще не было понятно, что фронта не будет, что это. Что-то они какие-то должны были строить окопы, линии окопов, он был в саперной части. Сохранилось одно письмо отцу, очень яркое письмо, где он описывает роскошь степи весной. Эти тюльпаны цветут, жаворонки поют, и всюду трупный запах незакопанных людей, которые погибли зимой 18-19 года в первых боях под Царицыным. Но тут случился мамонтовский прорыв, и как-то было понятно, что фронт дрогнул, что красные отступают, их погрузили какой-то поезд, считался бронепоезд, но на самом деле там просто были мешки с песком.
Так он был в красный?
Да, он мобилизовал, как вы понимаете, белая армия была добровольческой, поэтому мобилизован
он был в красный.
Да, и Нижний Новгород, это был район, где была красная власть. То есть мобилизован он мог быть только в Красную армию. И в Москве тоже, как вы понимаете, там курсы эти были тоже организованы Красной армией. Вот. И мамонтовский прорыв, и вот эта картина, он много раз мне рассказывал, это я вижу ее как перед собой, он очень хорошо рассказывал. Аж такое изумрудное зеленое поле, там скачет конница, гнедые кони. И вот понятно, что их вот уже со всех сторон скачут всадники вот эти. И такая мощь и сила, как на параде они скачут. Папа говорил, что он стрелял, но точно не попал, потому что он слышал, как медсестра докладывала полковнику, когда их взяли в плен, что 4 лошади убиты и 2 раненых. Вот, значит, очень быстро их перерезали пути, поезд остановили, они где-то сгрудились, какой-то полустанок сгрудились, там подскакивают эти бородачи, его поразило то, что это все были с военной выправкой люди и возраст его отца. Вот пацаны разутые, раздетые, здесь люди гораздо старше по возрасту. Ну что, оружие есть? Первый вопрос. Кидай сюда. И потом, ну что, братва, закурим, и угощают их махрой, которая была на вес золота.
Понятно, да.
Вот такой вот рыцарский жест. И у него вот сохранилось от этих передовых частей такое ощущение, что вот да, вот такие рыцари войны. Потом он очень много общался, он попал, соответственно, к белым, много общался с казаками. Вот, но дальше было все
прозаически.
Нет, трагически.
Я к этому и...
Да, они попали... Тяну. Да, они попали к... Сменили вот эти передовые части тыловики. Он рассказывает такую
историю. Так их что, их просто вписали в белую армию?
Нет, они стоят шеренгой. Идет, вот всегда он рассказал, плюгавый офицерик. Вот у меня всегда с детства такой маленький, низкорослый, с неприятным лицом, нечистым, и хлыстом себя побьет стеком. Он говорит: комиссары, жиды, латыши, эстонцы, 2 шага вперед. Никто не выходит. И потом этот человек идет, говорит: жид, жид, жид. Останавливается у моего отца, смотрит. И проходит дальше.
Давайте прервемся на минутку, пожалуйста. Оставайтесь с нами. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». А мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».